внутри. Маккуин сидел с ними за столом в темноте. Пакет с детонаторами лежал у него на коленях, один он вытащил и держал его в руке. Лу не приободрился, увидев, что детонатор этот никоим образом не напоминает высокотехнологичное устройство для воспламенения взрывчатых веществ из сериала «24 часа» или фильма «Миссия невыполнима». Вместо этого перед ним был маленький черный таймер из домашнего депо, и из него торчали удивительно знакомые на вид провода с латунными кончиками.
Мистер Маккуин, — заговорил Лу, — это похоже на таймер, с помощью которого я включаю рождественскую гирлянду, когда стемнеет.
— Это он и есть, — сказал он. — Лучшее, что можно было раздобыть в короткие сроки. Пакеты подготовлены, то есть компоненты внутри пропитаны дизельным топливом и соединены с маленьким зарядом. Теперь надо просто включить таймер в цепь, так же, как присоединяешь его к рождественской гирлянде. Черная стрелка показывает, сколько времени. Красная — когда включится гирлянда. Или в данном случае произойдет взрыв мощностью около 20 000 фут-фунтов. Достаточно, чтобы разорвать фасад трехэтажного здания, если правильно разместить заряд. Он сделал паузу и посмотрел на Вик. «Не подключай их, пока не доберешься до места. Нельзя трястись на байке, когда эти штуки подключены». Лу не мог сказать, что пугало его больше. Рюкзак, полный анфо, или то, как этот мужик смотрит на свою дочь. Его водянистые светлые глаза были настолько прозрачны и холодны, словно у них вообще отсутствовала какая-либо окраска.
«У меня все просто реально, как в Аль-Каиде», — сказал Маккуин, опуская таймер обратно в пакет. «Это не соответствует государственным стандартам, но в Багдаде прокатывает. Иными словами, десятилетние дети постоянно подпоясываются этой хреновиной и взрывают себя безо всяких проблем. Ничто не доставляет к Аллаху быстрее. Гарантия!»
«Понимаю», — сказала Вик. Она потянулась к рюкзаку, опираясь на стол, чтобы встать. «Папа, мне надо ехать. Оставаться здесь для меня небезопасно».
«Я уверен, что ты не приехала бы, если бы имелся другой выход», — сказал он. Она наклонилась к нему и поцеловала его в щеку.
«Я знала, что ты меня поддержишь».
«Всегда», — сказал он. Он прижал ее к себе, обняв за талию. Его взгляд напоминал Лу те горные озера, что представляются кристально чистыми, потому что кислотные дожди убили в них все живое. «Минимальное безопасное расстояние от взрыва на открытом воздухе, то есть когда бомба расположена на поверхности земли, 100 футов. У всех, кто окажется ближе 100 футов, внутренности обратятся ударной волной в желе. Ты осматривала эту местность, эту страну Рождества? Знаешь, где размещать заряды? Потребуется, наверное, час или два, чтобы надежно подключить провода и установить эти штуковины».
«Время у меня будет», — сказала она, но потому как она выдерживала взгляд отца, и по совершенному спокойствию у нее на лице, Лу понял, что она врет.
«Я не дам ей убить себя, мистер Маккуин», — сказал Лу, поднимаясь из-за стола и протягивая руку к пакету с таймерами. Он взял его с колен Кристофера Маккуина, прежде чем тот успел пошевелиться. «Можете мне поверить». Вик побледнела.
«О чем ты говоришь?»
«Я поеду с тобой», — сказал Лу. «Уэйн и мой ребенок тоже. И вообще, у нас был уговор, помнишь? Я подчиняю байк, а ты берешь меня с собой. Ты не можешь поехать и сделать это без меня. Я должен убедиться, что ты не взорвешь вас обоих. Не волнуйся, я поеду на заднем сиденье». «А как насчет меня?» — сказал Крис Маккуин. «Как вы думаете, я мог бы проследовать за вами по этому волшебному радужному мосту на своем грузовике?»
Вик тихонько вздохнула. «Нет. Я имею в виду, просто нет. Никто из вас не может ехать. Знаю, вы хотите помочь, но никто из вас не может поехать со мной. Слушайте, этот мост, он реален, вы оба сможете его увидеть. Он будет здесь, с нами, в нашем мире. Но в то же время я не понимаю, каким образом он существует в основном в моей голове. И это строение теперь не очень безопасно. Перестало быть безопасным с тех пор, как я была подростком. Он может рухнуть под тяжестью другого сознания. И еще, Мне, возможно, придется вернуться по нему с Уэйном за спиной. Наверняка придется возвращаться этим путем. Если он поедет на байке, то где, Лу, будешь сидеть ты?
Может, обратно я мог бы просто пойти вслед за вами пешком. Об этом ты не думала? — спросил Лу.
— Это плохая идея, — сказала она. — Если бы ты его видел, то понял бы.
— Ладно, — сказал Лу, — пойдем посмотрим. Она бросила на него взгляд, полный боли и мольбы. Видно было, что она борется с желанием заплакать. — Мне надо его увидеть, — сказал Лу. — Мне надо убедиться, что он реален. Не потому, что я боюсь, что ты сумасшедшая, а потому, что я должен верить, что Уэйн сможет вернуться по нему домой. Вик яростно потрясла головой, но потом повернулась на каблуках и заковыляла к задней двери. Она сделала два шага, прежде чем начала опрокидываться. Лу схватил ее за руку.
«Посмотри на себя», — сказал он. «Чуня, ты еле на ногах стоишь».
От исходившего от нее жара ему было дурно. Много лет назад такое однажды было с Уэйном, когда тот слег с гриппом, спал по 18 часов кряду, а его тело излучало столько тепла, что оно чувствовалось сразу же при входе в его спальню.
«Я в порядке», — сказала она. «Это скоро пройдет».
Но в глазах у нее был тусклый блеск чего-то худшего, чем страх. Отчаяние, быть может. Ее отец сказал, что любой десятилетний недоумок мог опоясаться Анфо и взорвать себя, отправившись к Аллаху. И до Лу теперь дошло, что, по сути, в грубом приближении, это и было ее планом. Они протолкнулись через сетчатую дверь в прохладу ночи. Лу заметил, что Вик время от времени проводит рукой под своим левым глазом. Она не плакала, но из глаза бесконтрольно лилась вода. Слабой, но непрерывной струйкой. Он видел это раньше. В плохие дни в Колорадо, когда она отвечала по телефонам, которые не звонили, и разговаривала с людьми, которых не было. Только вот они там были. Странно, как быстро он приспособился к этой идее. Как мало борьбы потребовалось, чтобы в конце концов принять сущность ее безумия как факт. Возможно, это было не так уж невероятно. Он давно принял мысль, что у всех есть свои внутренние миры, каждый из которых настолько же реален, как общий для всех коммунальный мир, но недоступен для других. Она сказала, что может доставить свой мост в этот мир, но что каким-то образом он также существует только в ее голове. Это звучало как бред, пока он не вспомнил, что люди все время делают воображаемое реальным, воспроизводя музыку, которую слышат у себя в голове, и записывая ее на диск, видя в своем воображении дом и строя его. Фантазия — это всегда реальность, лишь ожидающая, чтобы ее включили. Они миновали поленницу и из-под навеса крыши вышли в мягко подрагивающий туман. Он оглянулся, когда сетчатая дверь снова захлопнулась. За ними шел Кристофер МакКуин. Отец Вик щелкнул зажигалкой и опустил голову, прикуривая очередную сигарету. Затем поднял глаза и прищурился сквозь дым на ее байк.
«Ивил Нивил ездил на триумфах», — сказал он им.
И это было последнее, что кто-либо из них сказал перед тем, как из леса вышли полицейские.
«ФБР!»
— крикнул знакомый голос с опушки.
«Не двигаться! Руки вверх! Руки вверх! Все трое!»
Тупая пульсирующая боль вонзилась Лу в левую сторону затылка, он ощутил ее в челюсти, в зубах. У него промелькнула мысль, что не только у Вик имелась взрывчатка, у него в мозгу готова была взорваться граната. Из них троих только Лу, казалось, подумал, что слова «руки вверх» были не просто фразой. Руки Лу поплыли вверх, ладонями наружу, хотя он по-прежнему держал пакет с детонаторами, пластиковый ремешок которого был нацеплен на его большой палец. Боковым зрением он видел Криса МакКуина возле поленницы. Тот застыл совершенно неподвижно, все еще сгорбленный после прикуривания. Кончик его сигареты светился, а зажигалка оставалась в другой руке. Но вот Вик... Вик бросилась вперед при первом же крике, ускользнула от Лу и заковыляла по двору, не сгибая левую ногу. Лу опустил руки и потянулся к ней, но она была уже в 10 футах. К тому времени, когда женщина, выходящая из леса, крикнула «Все трое!», Вик перебросила ногу через седло триумфа. другая нога опускалась на педаль стартера. Мотоцикл ожил с сокрушительным взрывом шума. Трудно было представить себе, что мешок Анфо может взорваться сколько-нибудь громче.
«Нет, Вик, нет, Вик, нет! Мне придется стрелять в тебя!» — крикнула Табита Хаттер.
Маленькая женщина продвигалась через мокрую траву, трусила бочком, держа пистолет обеими руками, как копы в телесериалах. Она была уже близко, в 15-20 футах, достаточно близко для Лу, чтобы он видел, что очки у нее покрыты каплями дождя. С ней были еще двое. Детектив Долтри и патрульная, которую Лу узнал, индианка. Брюки у Долтри промокли до промежности, к штанинам прилипли мертвые листья, и видно было, что это его бесит. У него был пистолет, но он держал его подальше от туловища, нацеленным в сторону и на землю. Рассмотрев их, Лу решил, полусознательно, что непосредственную угрозу представляет только одна из них. Пистолет Долтри был направлен в сторону, а Хаттер не могла видеть через свои очки. Индианка, однако, наводила пистолет на Вик, в ее центр тяжести, и глаза у нее выглядели трагически. Эти глаза, казалось, говорили: «Пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня делать то, чего я не хочу».
«Я еду забрать Уэйна, Табита!» — крикнула Вик. «Выстрелите в меня, убьете и его! Только я могу вернуть его домой!»
«Подождите!» — возопил Лу. «Подождите! Никто ни в кого не стреляет!»
«Не двигаться!» — крикнула Хаттер.
Лу не понял, к кому, черт возьми, она обращалась. Вик сидела на байке, а Крис стоял у поленницы, так и не сделав ни шагу. И только когда она дернула стволом пистолета, направляя его на него, до него дошло, что именно он и движется. Не думая об этом, с поднятыми к голове руками он начал пересекать двор, становясь между Вик и полицейскими. Хаттер была теперь всего в трех больших шагах от него. Она щурилась сквозь очки, опустив ствол пистолета, чтобы целиться в обширную площадь живота Лу. Она, возможно, не очень хорошо его видела, но он подумал, что это было бы подобно стрельбе в амбар. Сложность состояла бы в том, чтобы не попасть в него. Долтри повернулся к Кристоферу Маккуину, но в знак глубокого равнодушия не потрудился даже навести на него пистолет. Лу сказал: «Постойте, здесь нет плохих парней. Плохой парень — это Чарли Мэнкс».
«Чарли Мэнкс мертв», — сказала Табита Хаттер. «Скажите это Мэгги Ли», — сказала Вик. «Чарли только что убил ее в Айове, в Тутской публичной библиотеке, час назад. Проверьте это, я там была».
«Вы были?» — начала Хаттер, потом затрясла головой, словно смахивая с лица комара.
«Слезайте с байка и ложитесь лицом на землю, Вик».
В отдалении Лу услышал крики других голосов, треск ветвей, шум, с которым люди продирались через кусты. Эти звуки доносились с другой стороны дома, и, значит, у них оставалось, может быть, секунд 20, прежде чем их окружат.
«Я должна ехать», — сказала Вик
и перевела мотоцикл на первую передачу.
«Я с тобой», — сказал Лу.
Хаттер продолжала приближаться. Ствол ее пистолета был почти так близко, что его можно было выхватить, но все же не вполне.
«Сотрудник Суринам, не наденете ли наручники на этого человека?» — сказала Хаттер.
Читра Суринам начала обходить Хаттер. Опустив ствол пистолета, она потянулась правой рукой к наручникам, свисавшим у нее с пояса. Лу всегда хотел иметь пояс, как у Бэтмена, чтобы на нем был выстреливающийся крючок и несколько светошумовых гранат. Если бы сейчас на нем был пояс со светошумовыми гранатами, он мог бы бросить одну и ослепить копов, и они с Вик смогли бы уехать. Вместо этого он держал пакет с таймерами для рождественских гирлянд из домашнего депо. Лу сделал шаг назад, так что оказался рядом с байком, достаточно близко, чтобы чувствовать жар, пышущий от содрогающихся труб.
«Дай мне пакет, Лу», — сказала Вик.
Лу сказал: мисс Хаттер, пожалуйста, пожалуйста, радируйте вашим парням и спросите о Мэгги Ли, спросите у них, что только что произошло в Айове. Вы собираетесь арестовать единственного человека, который может вернуть моего ребенка. Если вы хотите помочь нашему сыну, вам надо отпустить нас».
«Хватит разговоров, Лу», — сказала Вик, — «я должна ехать».
Хаттер щурилась, как будто плохо видела через свои очки. Так оно без сомнения и было. Читра Суринам подошла к нему вплотную. Лу протянул руку, чтобы отстранить ее, услышал стальной щелкающий звук и обнаружил, что она набросила на него один браслет наручников. Это произошло так быстро, что было похоже на фокус. Шелковый шарф превратился в белого голубя.
«Эй!» — сказал он. «Эй, Чуня!»
Хаттер вынула из кармана мобильный телефон, серебряный прямоугольник размером с брикет мыла в отеле. Она не набирала номер, она нажала одну кнопку. Телефон пискнул, и через помехи донесся мужской голос.
«Канди слушает. Что, напали там на плохих парней?»
«Канди», — сказала Хаттер, — «есть что-нибудь об охоте за Маргарет Ли?» Телефон зашипел. Читра сказала Лу. «Другую руку, пожалуйста, мистер Кармоди. Другую вашу руку». Он не послушался. Вместо этого он поднял левую руку за пределы досягаемости, держа на большом пальце пластиковый пакет, словно тот был пакетом с конфетами, а сам он — школьным задирой, который вырвал его и не собирается отдавать. Сквозь шипение донесся голос Канди, говорившего безрадостным тоном.
«У вас сегодня повышенная экстрасенсорика? Мы получили сообщение. 5 минут назад. Я собирался рассказать вам, когда вы вернетесь».
Возгласы с другой стороны дома становились ближе.
«Расскажите сейчас», — сказала Хаттер.
«Что это за хрень?» — спросил Долтри.
Канди сказал.
«Она мертва. Маргарет Ли забита насмерть. Тамошние копы подозревают Маккуин. Ее заметили, когда она уезжала с места преступления на своем мотоцикле».
«Нет», — сказала Хаттер. «Нет, это невозможно. Где это произошло?»
«Тут, штат Айова. Чуть больше часа назад. Почему это так уж
Но Хаттер, снова нажав на кнопку, отрубила его. Она смотрела мимо Лу на Вик. Вик обернулась в седле содрогающегося под ней мотоцикла, отвечая на ее взгляд. «Это не я», — сказала Вик. «Это Мэнкс. Обнаружится, что ее забили до смерти молотком». В какой-то миг Хаттер совсем опустила свой пистолет. Она положила телефон в карман куртки, утерла воду с лица. «Костным молотком», — сказала Хаттер. «Тем, который Мэнкс взял с собой, когда ушел из морга в Колорадо. Я не понимаю этого. Не могу понять. Я пытаюсь, Вик, но просто не могу этого понять. Как он встал и пошел? Как вы оказались здесь, когда только что были в Айове? У меня нет времени объяснять все остальное, но если хотите знать, как я попала сюда из Айовы, побудьте рядом, я покажу вам».
Хаттер сказала Читре.
«Сотрудник Суринам, пожалуйста, снимите наручники с мистера Кармоди. В них нет необходимости. Может, нам стоит просто поговорить? Может быть, всем нам надо просто поговорить? У меня нет времени».
На человек, но остального никто не расслышал.
«Это что еще за хрень?» — сказал Долтри, отворачиваясь от Криса Маккуина и наводя пистолет на Вик. «Слезь с мотоцикла!»
«Сотрудник, уберите оружие в кобуру!» — крикнула Хаттер.
«Чёрта с два!» — сказал Долтри. «Вы не в своем уме, Хаттер! Выключить байк, Маккуин! Немедленно!»
«Сотрудник Долтри!» — заорала Хаттер. «Я здесь главная, и я сказала...»
«На землю!»
— крикнул первый ФБРовец, появившийся из-за восточной стороны дома. У него была штурмовая винтовка. Лу подумал, что это может быть М-16.
«На землю, мать вашу!»
Все, казалось, кричали. И Лу почувствовал еще один тупой удар боли в виске и с левой стороны шеи. Читра не смотрела на него, она обернулась на Хаттер со смесью тревоги и удивления. Крис Маккуин щелчком отправил свою сигарету Долтри в лицо. Она угодила тому ниже правого глаза, рассыпая красные искры. И Долтри вздрогнул, а ствол его пистолета покачнулся, теряя прицел. Свободной рукой Крис нашарил полено в верхней части поленницы, замахнулся им и огрел Долтри по плечу так сильно, что тот пошатнулся.
«Езжай, пацанка!» — крикнул он.
Долтри сделал 3 спотыкающихся шага по грязной земле, выпрямился, поднял пистолет и всадил одну пулю Маккуину в живот, а другую в горло. Вик закричала. Лу повернулся к ней, при этом врезавшись плечом в Читру Суринам. К сожалению, для нее это немного походило на столкновение с лошадью. Суринам сделала шаг назад, поставила ногу на сырую землю, неправильно согнула лодыжку и повалилась, усевшись на мокрую траву.
«Всем опустить оружие!» — крикнула Хаттер. «Черт побери, прекратить огонь!»
Лу потянулся к Вик. Лучший способ обнять ее состоял в том, чтобы усесться на заднее сиденье байка.
«С мотоцикла! С мотоцикла!» —
кричал один из агентов в бронежилетах. Еще трое из них шли по траве с пулеметами. Вик оглядывалась на отца. Рот у нее был растянут в последнем крике, глаза слепы от изумления. Лу поцеловал ее в пышущую жаром щеку.
«Нам надо ехать», — сказал он ей. «Сейчас же!»
Он сомкнул руки вокруг ее талии, и в следующее мгновение триумф рванулся в путь, а ночь огласилась громовым грохотом пулеметного огня. Звук стрельбы сотрясал самый мрак. Вик, чувствуя, как весь этот шум прорывается через нее, приняла это за удары пуль и машинально включила передачу. Задняя шина, дымясь, заскользила по мокрой земле, сдирая длинную сырую полоску травы. Потом триумф рванулся вперед в темноту. Часть ее все еще оглядывалась, видя, как отец перегибается пополам, протягивая руку к горлу, а волосы падают ему на глаза. Рот у него открыт, он будто делает усилие, чтобы его вырвало. Часть ее подхватывала его, прежде чем он опустится на колени, держала его в руках. Часть ее целовала его в лицо. «Я здесь, папа», — говорила она ему, — «я здесь, с тобой». Она была так близко к нему, что чувствовала запах его крови, похожий на запах только что отлитой меди. Мягкая щетинистая щека Лу прижималась сбоку к ее шее. Он приник к ней, и полный взрывчатки рюкзак сплющился между их телами.
«Ты просто веди», — сказал он. «Доставь нас туда, куда надо. Не смотри, просто веди».
Пока она разворачивала байк, направляя его вверх по склону к деревьям, справа от нее полетела вверх грязь. Ее уши отмечали чмоканье пуль, ударявших в почву у них за спиной. Через грохот стрельбы она различила голос Табиты Хаттер, дрожавший от напряжения.
«Прекратить стрельбу! Прекратить стрельбу!»
Думать Вик не могла, да ей это и не требовалось. Ее руки и ноги знали, что делать. Ее правая нога включила вторую передачу, затем третью. Байк вскарабкивался на влажный холм. Перед ними темной стеной выросли сосны. Она опустила голову, когда они поехали между стволами деревьев. Ветка ударила ее по рту, ожгла губы. Они прорвались через кусты, и шины отыскали доски моста короткого пути и застучали по ним.
«Какого хрена?» — крикнул Лу.
Въехав не прямо, с по-прежнему опущенной головой, она врезалась плечом в стену. Рука онемела, а ее само отбросило на Лу. В ее воображении отец снова падал ей в руки. Вик вцепилась в руль, поворачивая влево, прочь от стены. Она воображала, что говорит «я здесь», пока они оба опускаются на землю. Одна из половиц треснула под передним колесом, и руль вырвался у нее из рук. Она поцеловала отца в висок.
«Я здесь, папа».
Триумф накренился к левой стене. Лу ударился об нее левой рукой и зарычал от боли. От силы его удара об стену содрогнулся весь мост. Вик чувствовала запах отцовских волос возле самых корней. Она хотела спросить у него, как долго он жил один, почему в доме не было женщины. Хотела узнать, как он хозяйничал, как проводил вечера. Хотела попросить прощения и сказать ему, что по-прежнему любит его. Что бы ни было плохого, она его по-прежнему любит. Потом Крис Маккуин ушел. Ей пришлось его отпустить, дать ему выскользнуть из ее рук. Дальше ей надо было ехать без него. В темноте пронзительно кричали летучие мыши. Звук был такой, словно кто-то тасует колоду карт, только значительно усиленный. Лу задрал голову, ища их между стропилами. Большой, нежный, непоколебимый Лу не закричал, вообще едва ли издал какой-либо звук, только резко и глубоко вздохнул и пригнулся, когда десятки, а может и сотни летучих мышей, потревоженных в своей безмятежности, сорвались с потолка и хлынули на них, вихрясь в промозглом пространстве. Они были повсюду, задевали их руки и ноги. Одна из них пронеслась у головы Вик, и та почувствовала, как крыло оцарапало ей щеку, и мельком увидела ее лицо, когда она промелькнула мимо. Маленькое, розовое, искаженное, но странно человеческое. Она, конечно, смотрела на свое лицо. Единственное, что могла сделать Вик, это не завизжать, изо всех сил стараясь держать триумф по курсу. Байк теперь был почти у дальнего конца моста. Несколько летучих мышей лениво устремились в ночь, и Вик подумала: «Часть моего разума улетучивается». Перед ней появился ее старый Ролли, Тафф Барнер. В несущемся на него свете фары казалось, будто это он сам к ней мчится. Опоздав на полмгновения, она поняла, что вот-вот ударит его и что последствия будут жестокими. Переднее колесо угодило прямо в Ролли. Триумф, казалось, споткнулся о ржавый, покрытый паутиной велосипед. Он уже поворачивался боком и опрокидывался, как вдруг вылетел из скрытого моста. Они выскочили из короткого пути, как пробка из бутылки шампанского. Дюжина летучих мышей выплеснулась вместе с ними. Шины грубо разрывали почву, потом траву. Вик видела, что земля идет под уклон, видела, что они вот-вот опрокинутся с насыпи. Мельком она заметила сосны, украшенные ангелами и снежинками. Потом они стали резко падать. Байк повернулся, сбросив их в сторону. Он последовал за ними вниз, обрушившись на них обоих лавиной горячего железа. Мир треснул, и они погрузились во тьму.